Сегодня, наверное, самое важное видео на моем канале до текущего момента. Мы будем обсуждать с вами вакцину от коронавируса. Как вы, наверное, знаете, я вначале был скептичен к российской вакцине от ковида, потому что она была похожа на пиар-проект и не вызывала никакого доверия. Но потом я изменил свое мнение и вколол ее себе. Я хочу с вами сегодня подробно поговорить о том, почему я так сделал. Разговор про вакцины сложный. Сейчас вакцина доступна уже во многих регионах, и хотя есть перебои с поставками и иногда странные условия для ее получения, если постараться, получить ее можно почти везде и почти кому угодно. Однако от 60 до 70% россиян не хотят прививаться. И можно понять почему. Вопрос вакцин – это в значительной степени вопрос доверия. А у нас правительству и пропаганде никто не доверяет. И, конечно, с недоверием люди относятся и к вакцине, которая была поднята на пропагандистский флаг. Это подтверждается тем, что 77% людей, которые не доверяют Путину, не планируют прививаться. Не добавляет доверия людям и рассказы по телевизору про ужасы вакцины Pfizer. Пропаганда решила геополитическую войну устроить, и, конечно, это отпугивает все больших и больших граждан. Я не доверяю нашему правительству, пропагандистам и лично Владимиру Путину. Тоже не доверяю. Однако вакцину я себе вколол. Решение о том, колоть или не колоть вакцину, может оказаться самым важным в вашей жизни. Это может спасти вас или ваших близких от тяжелого заболевания с неизвестными последствиями для здоровья. А еще эта болезнь может убить. Пожалуйста, потратьте эти 30 минут и давайте вместе обсудим аргументы, которые убедили меня вколоть себе вакцину. Свое решение вы в конечном итоге будете принимать только сами. Но ведь не повредит в таком важном вопросе подробно разобраться. Этим мы попробуем сейчас и заняться. Мы поговорим сегодня немного о данных, которые есть о вакцинах, о реальных рисках, связанных с коронавирусом и с тем, чтобы им переболеть. В том числе для молодых людей и для тех, у кого болезнь протекла бессимптомно. Обсудим, какова вероятность, что у вас будет бессимптомное течение болезни. Но главное, поговорим о том, какие трюки вытворяет наш мозг, когда дело доходит до принятия решения на основе частичной информации. Это будет интересно и не только в контексте вакцин. Так что давайте начнем. В начале разговора давайте определимся с нашей целью. Перед нами стоит задача. Как в условиях всемирной эпидемии очень тяжелой болезни повысить свои шансы выжить и не испортить здоровье для себя и для своих близких? Чтобы эту задачу решить, нам предстоит принимать в следующие годы разнообразные решения. Работать ли из офиса, ездить ли к друзьям и родителям, носить ли маску, делать ли прививку. Можно пустить дело на самотек и уповать на случай, что вы окажетесь среди 31% тех, кто болеет без симптомов, а затем еще и среди 50% переболевших, кому не нужна помощь после выздоровления. Ничего не делать – это тоже решение. Но самое ли эффективное? И почему нас тянет принимать именно его, именно ничего не делать? Чтобы разобраться в этой ситуации, мало говорить просто об аргументах за и против вакцины. И об исследованиях. Хотя мы, конечно, об этом поговорим. Мы сделаем подробный разбор всех за и против каждой стратегии поведения, запишем все плюсы и минусы в столбик и посмотрим, какое решение менее рискованное и почему. Но сначала надо разобраться в некоторых особенностях нашего мышления. Большинство решений мы с вами принимаем на автомате. Ежедневно мы принимаем сотни решений, часть из них медицинские, связанные с защитой нашего организма от разнообразных неприятностей. Человечество в этом вопросе очень сильно продвинулось за последние 200 лет. Эта подвижка хорошо видна на показателе ожидаемой продолжительности жизни. Родись вы в 1820 году во Франции, ваша ожидаемая продолжительность жизни составляла бы 37 лет. Мне, например, через год в среднем пора бы уже было и умирать. Сейчас же, после всей гигиены, медицины, фармацевтики, отсутствия войн, родившись во Франции, вы будете ожидать прожить в среднем 82 года. Тот же самый Homo sapiens, который тысячелетиями в среднем жил около 30 лет, теперь будет жить 82 года. Это огромный рывок. И заслуга в этом в основном науке. Так вот, вы можете это даже не осознавать, но вы каждый день делаете вклад в удлинение вашей жизни, совершенно неосознанно. Приходя с улицы или сходив в туалет, мы моем руки. И это удлиняет нашу жизнь. Мы меньше болеем вирусными и бактериологическими заболеваниями, целые огромные болезни, типа холеры, больше нам не знакомы. А между прочим, еще 170 лет назад от нее в России за один неудачный год умерли 700 тысяч человек. А теперь этой болезни вовсе нет, потому что мы моем руки с мылом, ну и из-за антибиотиков, которыми ее убивают в редчайших случаях заболеваний. Когда мы моем руки, никакие задние мысли нас не посещают. Мы не размышляем о том, что мытье рук может не дать 100% эффективность и 100% защиту. Мы не думаем о долгосрочных последствиях для организма, которые еще не изучены, но могут возникнуть от нового мыла. Просто моем и все. Вроде бы мытье рук – это процедура внешняя, типа ничего не проникает в наш организм, так что не о чем беспокоиться. Но есть другая медицинская процедура, которую вы делаете ежедневно – чистка зубов. Химическое вещество – зубную пасту, сделанную большой корпорацией, Без каких-либо задних мыслей вы засовываете себе в рот 2 раза в день. И детям своим тоже. Между прочим, от зубной пасты бывает аллергия. Причем чуть ли не с той же частотой, как и от вакцин. То есть очень-очень редко. Вот прям Colgate на своем сайте пишет о том, что от зубной пасты бывают аллергии. Об этом есть научные исследования и статьи. Но вам не приходит в голову бояться зубной пасты. Вы чистите зубы себе и учите детей это делать, потому что понимаете, что иначе будут болезни зубов и полости рта, также, вероятно, кишечные инфекции, ну и вообще, это интуитивно понятно. Люди спокойно пьют витамины и гомеопатию, едят всякую дрянь, даже курят, отправляют внутрь себя разнообразные продукты и от крупных компаний, и из шаурмичных за углом, и совершенно не беспокоятся. Никто не хочет прочитать 3-ю фазу испытаний зубной пасты. Но все меняется, когда речь заходит о прививке. Укол – это что-то страшное и серьезное. Уколов мы боимся. Перед тем, как сделать укол, нужно все взвесить, ознакомиться с исследованиями. Страх перед уколами так велик, что мозг начинает вытворять пируэты и рисует громадные теории заговоров против вакцинации. Я останавливаюсь на этом так подробно, потому что это важно. Именно когнитивные искажения и ошибки мышления, заложенные в нас природой, могут повлиять на ваше решение относительно защиты себя от вируса. И за ошибку вы можете дорого заплатить. Прежде чем обсудить аргументы за и против спутника Ви, я хочу обсудить, как мы вообще попали на этот разговор. Иррациональные страхи свойственны нашему мозгу. Он настроен совсем не на такую жизнь, которую мы сейчас ведем. Не на это его программировала природа. И некоторые вещи его пугают, когда бояться совсем нечего. А иные не пугают, когда очень даже есть чего бояться. Многие, например, боятся летать и переживают, когда летят близкие. Но никто не боится ездить на машине, хотя второй намного опаснее первого. Но наш мозг летать не приспособлен. Он начинает направлять нам сигналы о том, что мы находимся в опасности, даже когда нам на самом деле ничего не угрожает. Так он запрограммирован. Летим, непонятно, как меняем положение в пространстве, мы высоко, опасность. Надо бояться. Убегать. Но если убежать нельзя, то держаться крепко. Поэтому пассажиры с аэрофобией вцепляются в ручки кресел. Цифры о рисках полетов хорошо известны и, в общем, очень подробно исследованы. Но люди не только боятся летать, но этот свой страх превращает в медийную повестку. Страх ее подпитывает, раскручивает и вновь питает уже с новой силой. 100 человек в день погибло в ДТП – всем пофиг. 17 тысяч человек в год погибло в ДТП – всем пофиг. Упал самолет и погибли 60 человек на другом конце мира – это всемирная новость. Все выходят с breaking news, все кликают, хотят разобраться, что именно произошло, требуют расследования, ищут виновных. Мозг получает подтверждение. Я же говорил, что это опасно. Вот оно, смотрите, упал самолет. Новость хорошо шерится, хорошо читается, люди пугаются еще больше. И даже люди без аэрофобии начинают бояться летать. Мы входим в самолет или даже в аэропорт, и мозг рисует нам катастрофальные картины. Как обугленные обломки лайнера будут собирать следователи. Нами овладевает иррациональный страх, и мы иногда отказываемся от полетов в пользу, например, поездки на машине, которая намного опасней. С вакцинацией в целом, как с явлением, все то же самое. Существует такая штука, как трипанофобия – боязнь уколов. Ей страдают от 10 до 20% людей, это очень много. Аэрофобии, кстати, страдает около 30%, больше, но не намного. Люди очень боятся уколов. Есть эволюционная теория, объясняющая это. До появления лекарств колотые раны были большой проблемой, так как приводили к заражению крови и смерти. Те люди, которые их боялись, выживали лучше, чем те, которые не боялись. Поэтому страх этот развился эволюционно. Так вот, каждый 5-й или каждый 10-й, но в общем очень много людей иррационально боятся уколов. Даже если вколоть им физраствор или вообще ничего не вкалывать, а просто уколоть их шприцом, их это приводит в ужас. Ощущается пульс, иногда даже они теряют сознание. Это психологический механизм, который приводит к физиологическим последствиям. Он неконтролируемый. Эти люди не дураки или тряпки. Просто это так устроено, такая особенность. Они такими родились. Кто-то левша, у кого-то глаза синие, а кто-то уколов боится. Эти люди хотят найти оправдание, чтобы не колоть себя иглой. Их мозг сам автоматом это делает. Он как бы говорит им, колоться иглой опасно. Поэтому любые аргументы подойдут, чтобы этого не делать. Никакие логические аргументы о том, что вакцины безопасны, спасают миллионы жизней от страшных болезней, тут не помогут. Им просто страшно. Они пропускают мимо ушей всю информацию за укол и жадно ловят всю информацию против. Именно так появляются все эти знакомые мужей подруг, которые знают человека, который ослеп, стерилизовался или еще какая с ним неприятность получилась от прививки. Боящиеся уколов люди просто верят в это и распространяют. Неважно, насколько это нелепо. А потом к ним присоединяются и не боящиеся именно уколов, а просто тревожные люди. И вот снежный ком иррациональных страхов нарастает. Любая безумная логика и теория подойдет, чтобы не делать укол. Хоть даже и придумать можно заговор мировых корпораций, которые купили всю мировую науку в жажде прибыли и скрывают массовые захоронения младенцев. Неважно, что это со всех сторон чушь. Смерть детей в современном мире никак не скроешь, а фармацевтическим корпорациям выгоднее всего, чтобы вы жили долго и годами покупали у них в старости тонны дорогих лекарств. Это не говоря уже о том, что провернуть такое их руководителям никак невозможно, они отправились бы в тюрьму с крайне высокой вероятностью, чего им совсем не хотелось бы. Неважно, насколько теория не соответствует фактам и невозможно. Важно, что это позволяет не делать укол. Простой пример. Пока я писал сценарий, выяснилось, что по WhatsApp-чатам и форумам антипрививочников распространилась разоблаченная схема чипа, которую вводят вместе с вакциной. Якобы русские, кто же еще, извлекли эту схему из вакцины Pfizer и опубликовали, вот как-то вот по секрету слили информацию, и она пошла распространяться. Теория получила активное распространение, многие перепощивали это, а потом выяснилось, что это просто схема педали эффектов для электрогитары. Кто-то пошутил в Фейсбуке таким образом, вот такую вот историю рассказал, что это схема чипа, и опубликовал педаль. А люди поверили. Все подойдет, лишь бы укол не делать. Это неосознанные механизмы мозга. И, кстати, надо понимать, что даже если вы, ну, не боитесь уколов, то есть если вы не считаете, что вы их боитесь, мозг ваш, скорее всего, все равно запрограммирован, чтобы укол не делать. Поэтому даже если вы не испытываете ужас и не падаете в обморок, все равно укол для вас это, ну, это точно серьезнее, чем почистить зубы. Так подробно я на этом останавливаюсь, вот зачем. Сам факт того, что мы внимательно обсуждаем вакцинацию, иррациональный. Вакцинация – процедура не опаснее чистки зубов, но наш мозг считает иначе. Таким его сделала эволюция. Мы не можем это просто отменить. Поэтому, зафиксировав, что страх этот иррационален, давайте обсуждать в подробностях аргументацию за и против прививки от коронавируса российской вакцины «Спутник Ви». Нам с вами предстоит обсуждать принятие решения о действии на основе частичной информации. Наш мозг такое тоже не любит. Мозг нас предпочитает всегда бездействовать. А если уж принимать решение, то на основе полной информации. И он хочет гарантий, а никак не частичный. Он будет сопротивляться и тут. Он как бы будет говорить вам, ты что, собрался сделать укол, не будучи уверен? Он будет спрашивать нас всю дорогу, зачем? Если можно не делать укол. Тема с тем, почему мозг предпочитает бездействие и как это работает, довольно неплохо изучена. И если кратко, то люди предпочитают и оправдывают бездействие намного охотнее, чем действие при одинаковом или даже негативном результате. Это знаменитая задача с вагонеткой, которая несется на двух человек, но вы можете переключить стрелку, и тогда она убьет одного. Она как раз эксплуатирует это желание нашего мозга бездействовать. Многие отвечают, что они не переключали бы стрелку, и пусть бы история шла тем ходом событий, которым она идет, без их вмешательства, но тот человек один бы выжил, а так бы они убили этого одного, как бы собственноручно, но те два остались бы живы. В этом углубляться сейчас не будем, просто давайте примем за вводное. Природой нам впечатано, что укол это плохо и лучше его избегать, а в ситуации сомнений лучше ничего не делать, чем что-то сделать. Вот так устроен наш мозг, это просто вводный факт. Итак, нам предстоит принять решение о том, совершить ли действие, вколоть себе вакцину, или проявить бездействие, не вкалывать. Наш мозг против, хочет отмахнуться и вообще об этом не хочет думать. Но самая ли это эффективная стратегия? Давайте на этом этапе разделим экран на две части. Слева мы запишем аргументы за действие, поставить себе прививку «Спутник Ви». А справа за бездействие, не ставить прививку. Каждому аргументу на основе имеющейся у нас информации мы попробуем присвоить вес от минус 10, если все очень плохо, до плюс 10, если все очень хорошо. Каждый аргумент мы разберем рационально, а также помня о том, что мы находимся на территории сложной для нашего мозга, подумаем и об аргументах против, даже не очень рациональных. Начнем. Начнем с главного минуса бездействия – опасности заболеть. Вирус новый, и мы знаем о нем не то чтобы очень много, но то, что мы знаем, говорит о том, что риски очень высокие. Вероятность бессимптомного течения, то есть состояния, когда вы вообще не заметили болезнь, лишь около 31%. Кстати, обратите внимание, вам захочется верить, что с вами лично плохого ничего не произойдет. С другими может быть, а с вами нет. Потому что вы не в группе риска, или потому что вы молоды, или вам может показаться, что ваше здоровье или иммунитет лучше, чем у других. В среднем люди оценивают себя лучше, чем других, и с иммунитетом все то же самое. Помните ковид-отрицателей в начале эпидемии? Это все тот же механизм. В ситуации неопределенности хочется себя успокоить и поверить, что тебе это не опасно, что ты неуязвим. Но это не так. Скорее всего, если вам больше 25, бессимптомного течения у вас не будет, даже не надейтесь. Но если и меньше, никаких гарантий все равно нет. Даже риск в 50%, который у вас есть, уйти на симптомную болезнь, если вы молодой и сильный, без сопутствующих заболеваний, это все равно очень много. Наш мозг не очень хорошо умеет оценивать вероятности, но возьмите монетку и подкиньте ее. Если выпадет орел, вы будете бессимптомным. Если вам меньше 25, имеется в виду, и вы полностью здоровы. Если вам больше 25, то киньте ее два раза. Если оба раза выпадет орел, вы будете бессимптомны. А если вы не полностью здоровы, то нужно кинуть 3 раза орла, чтобы оказаться бессимптомным. Риски, что выпадет совсем не орел, хотя бы один из этих случаев, очень большие. Мало того, даже если вам невероятно повезло, и вы таки оказались бессимптомны, все на этом не заканчивается. Постковидные проблемы для бессимптомных больных плохо изучены, но есть исследования больных, которые не попадали в госпитали. Это и бессимптомные, и с легким течением, о котором поговорим позже. Оно говорит о том, что 31% переболевших не могут самостоятельно обслуживать себя через 3 месяца после выздоровления. Другое исследование показывает снижение когнитивных функций. Вы становитесь глупее. Годы образования и саморазвития просто исчезают после болезни. В том исследовании сказано, что потери ваших мыслительных способностей от перенесенного ковида могут быть сопоставимы с 10-летним старением. И это возможно, даже если он прошел без симптомов. И это мы еще не знаем долгосрочных последствий на год и дальше. Как это влияет на ваш организм и как влияет на ожидаемую продолжительность жизни? Никаких прецедентов нет, а болезнь новая. После эпидемии SARS и MERS, которая была в начале 2000-х, это тоже коронавирусы, только другие, долгосрочные последствия для легких, физической формы и психологического здоровья были очень серьезные. А 40% переболевших ковидом испытывали посттравматический синдром, а еще проблемы со сном и депрессией. Без реабилитации такое может сильно испортить жизнь, может полностью ее перевернуть, можно потерять работу, перестать иметь возможность сделать то, что вы делаете. Короче, ковид даже бессимптомный, это не то, что хотелось бы вам пережить. Теперь, а что будет, если вам не повезет и симптомы будут? Кстати, это тоже когнитивное искажение. При вероятности негативного и позитивного сценария нам хочется верить в позитивный и думать о нем, а не о негативном. Поэтому для верной оценки рисков и принятия верных решений надо это перебарывать и думать о негативных сценариях, хоть и не хочется. Если вы не оказались среди бессимптомных больных, 85% на то, что у вас будет течение легкой или средней тяжести. Что такое ковид легкой тяжести? Это температура до 38, поражение легких до 25%, болезнь протекает 14-20 дней, иногда перетекает в длинный ковид с последствиями, и температура 37,5 держится месяцами. Это легкое течение. Что такое среднее течение? Это тоже 14-20 дней, но уже 38,5, поражение легких до 50%, кислородная поддержка, но без ЭВЛ. Вам будет тяжело дышать, возможно, вы будете в больнице. Оставшиеся 15% на тяжелые и критические течения болезни, которыми я вас не хочу пугать, просто поверьте, что вы этого не хотите. И опять же, когда мы говорим 15%, то сразу кажется, о, это точно нет. Но нет, это не так. Киньте кубик. Если выпадет 6, все, вы пошли на тяжелое или критическое течение болезни. Это совсем не то, что вам хотелось бы. И кстати, помощь может не прийти, когда вам будет плохо. Сейчас у меня болеют родители, и я иногда читал русскоязычные переводы материалов по ковиду, и там совершенно жуткие комментарии от людей, которым сложно дышать, которые боятся умереть, и к которым не приезжает скорая и не приходит врач. Или приезжает и говорит, мы не будем вас госпитализировать, нету мест. Зайдите, почитайте тоже, это очень серьезное впечатление производит. После легкого, среднего или тем более тяжелого течения вам потребуется реабилитация, и хорошо, если не останется надолго неврологических, легочных или психологических проблем. Для завершения этого раздела и иллюстрации прочитаю вам свидетельство человека из нашей команды, который иногда помогает со сценариями. Он переболел в легкой форме, смотрите, что он пишет. У нас была в одном из чатов дискуссия про вакцину, и вот он что написал. Для тех, кто не хочет ставить себе вакцину. Не так давно я проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках, а сейчас, после перенесенного ковида, он в легкой форме перенес, мне до магазина дойти тяжело. Сплю плохо, просыпаюсь уже уставшим, и так каждый день. Попробовал интереса ради запустить игру на компьютере, чтобы оценить свою реакцию и прочее. Оказалось, вообще не воспринимаю происходящее на экране. Просто одно сплошное мельтешение. Соображаю достаточно туго, хотя вроде бы молодой ученый краснодипломник. Делайте прививку, не надо получать антитела естественным путем, это не лучший путь, говорит он. Короче, болезнь ковидом – это очевидный минус бездействия. Смело ставим минус 10. Это можно было бы и минус 100, это очень-очень серьезно. Теперь давайте обсудим тот же аргумент в вопросе действия. Если мы поставим вакцину, какой от этого главный плюс? Ну, очевидно, уменьшается вероятность заболеть ковидом. Главный вопрос скептика тут, а откуда ты вообще знаешь, что вероятность уменьшается? Это же путинский пиар-проект, пропаганда на него работает, а когда происходит так, редко получается что-то хорошее. Почему ты думаешь, что оно вообще работает? Ровно так я считал сам, и даже писал об этом в Твиттер, что это путинская пиар-вакцина. Но тогда я не подумал вот о чем. Действенность вакцины легко проверить. Конечно, хорошо бы увидеть результаты исследований, но наше государство приняло меры, чтобы мы их не знали. Не потому, что эта вакцина плохая, а просто потому, что не положено. Наши всегда так делают. И в итоге, кроме цифры 92% эффективности, мы не имеем официальной информации. Однако после вакцинации можно через 21 день сдать тест на антитела. Можно и раньше. Если у вас есть антитела к ковиду, ваш иммунитет прокачан и уничтожит вирус, как только он попадет в ваш организм, не дав ему развиться, проникнуть в ваши легкие и вызвать течение болезни, даже легкое. Имеется народное исследование вакцины. Это 481 испытатель, обычные люди, которые добавились в чат и писали о своих ощущениях после вакцинации. Из них 75% получили вакцину, а 25% плацебо. Так вот, среди сдавших тесты на антитела, они обнаружены у 74,4% испытателей. То есть вакцина работает. Я сделал себе прививку 30 декабря, а 11 января сдал тест на антитела. И обнаружилось, что они у меня есть. То есть для меня пандемия закончилась. Я могу жить обычной жизнью. Я уже не заболею. Множество знакомых сделали вакцину и тоже сдали тест на антитела. Они есть у всех. Есть целый чат в Телеграме, куда привившиеся скидывают результаты тестов на антитела, а также свои ощущения от прививки, побочные эффекты и прочее. Я туда тоже отчитался. В описании оставлю ссылку, чтобы вы могли почитать, что люди пишут. Там уже 6 тысяч человек. Примера, чтобы антител у кого-то не было, я там пока не видел. То есть можно с очень высокой долей вероятности сказать, что вакцина работает, она защищает от коронавируса. Это очевидный плюс и плюс 10 в действии. Сейчас мы поговорим позже о всяких штаммах, мутациях, будет ли она работать долго, как долго держится иммунитет. Это мы все обсудим позже. Если вы слышали об этом какие-то мнения, не пугайтесь, мы поговорим об этом. Теперь главный аргумент против вакцинации. Мне может навредить вакцина, такой аргумент. Сюда входит большая группа всяких разных аргументов и страхов, от рациональных, что вакцина сделана быстро и недостаточно проверена, до совсем странных, типа подруга брата мужа работает врачом, и вот она себе пока не ставит, потому что ого-го! Мы уже обсудили, что вакцинация — это безопасное дело, примерно как чистить зубы по рискам. Но давайте посмотрим на конкретно эту ситуацию. Она все-таки отличается от стандартных вакцин, потому что действительно быстро все делалось. Правительство сообщает, что 1 000 000 человек сделали прививку спутником. На самом деле, я думаю, меньше было исследований, которые говорит о 250-300 тысячах. Но в любом случае, сотни тысяч человек привились, и мы не знаем ни об одном случае каких-то либо существенных проблем. Мы живем хоть и в информационной автократии, и на телевидении у нас цензура, но в кармане у каждого есть смартфон, а новости о каких-либо проблемах с вакциной распространяются очень быстро. Недавно в доме престарелых в Норвегии от естественных причин кто-то умер, а до этого была вакцинация Pfizer'ом там. Стоял шум на весь мир. Если бы кто-то серьезно пострадал, привившись, мы бы точно об этом узнали. То есть, предположим, есть какой-то побочный эффект, который выявляется, допустим, у одного из 10 тысяч человек. Если вакцинировался 1 000 000, то у нас сейчас было бы 100 человек с таким эффектом. Ну, если 300 тысяч, то 30. Уж точно кто-то бы давно написал в Твиттер или в Фейсбук об этом. Можно с уверенностью сказать, что подобных рисков нет. Мы пока не знаем про риски уровня 1 на 1 000 000. Может, один человек из 1 000 000 привитых и что-то с ним случится. Но такого рода риски не должны влиять на принятие решений. Улицу переходить намного опаснее, чем 1 на 1 000 000. Пока мы готовили видео к выпуску, пришли две новости про побочные эффекты, о которых я хочу тоже сказать. Первое. В Крыму у солдата возникла аллергическая реакция на вакцину. Он попал в больницу с отеком квинки. В больнице приступ сняли. С солдатом все хорошо. Развитие аллергической реакции на вакцину – дело очень редкое. Обычно оно составляет примерно один случай на 1 000 000. Вот есть исследование вакцины от Pfizer. После введения 1 893 360 доз острой аллергической реакции возникла в 21 случае. Со всеми ними все в порядке. У всех приступы быстро сняли, и люди пошли домой. То есть речь идет об 11 случаях на 1 000 000 вакцинаций. Это ничтожно мало. Большинство случаев случилось в первые 15 минут после введения вакцины. Именно поэтому вас просят немного посидеть в поликлинике после прививки, чтобы в одном случае из 100 с небольшим тысяч быстро снять приступ. Аллергический приступ может случиться по многим разным причинам, он легко снимается без каких-либо последствий. Во всех пунктах вакцинации есть оборудование и квалифицированный персонал для его снятия. Во-вторых, многие пропагандистские СМИ стали сообщать, что в домах престарелых Норвегии умерло 23 человека после вакцинации. Это часть геополитической вакцинной войны. Почему-то нашей пропаганде кажется, что если пугать людей проблемами от Pfizer, то спутником будут прививаться активнее. Нужно быть полными дебилами, чтобы так думать, конечно. Совершенно безответственные действия. В реальности в Норвегии никто не умирает, конечно, от вакцинации. Просто там в первую очередь вакцинируют дома престарелых. Проводят там массовую вакцинацию, потому что это самые уязвимые категории граждан. Но люди в этих учреждениях часто умирают, к сожалению, от естественных причин, от старости. В неделю в домах престарелых Норвегии умирает 400 человек. Конечно, если провести массовую вакцинацию всех жителей домов престарелых, то можно потом выйти с заголовками «После вакцинации умерло 400 человек». Но надо понимать, что эти смерти с вакцинацией никак не связаны. Это манипуляция СМИ, просто чтобы получить красивую и пугающую новость в рамках геополитической войны. На самом деле люди просто умирают в домах престарелых от старости. У меня с этой темой есть личная история. Одно из первых сообщений такого рода, распространявшихся в России, было об умершем после вакцинации Pfizer в доме престарелых в Израиле 88-летнем мужчине. Так вот, это был мой дедушка. Год назад он стал очень сильно болеть, за год ему делали множество сложных операций, был инсульт, и к осени все стало совсем плохо. Он перестал узнавать родных, почти не говорил, требовался очень сложный уход, его забрали в дом престарелых, где его состояние продолжало ухудшаться. Там в декабре он умер. А до этого там прошла вакцинация Pfizer. Конечно же, никакой связи у его смерти с вакцинацией не было. Я только потом вообще узнал, что эти публикации, скорее всего, были о нем. Это, конечно, ужасная манипуляция говорить, что смерть произошла после вакцинации, ведь никакой связи нет, множество других лекарств там принималось, и, ну, просто это неправильно. В общем, это те проблемы, от которых шума много, а реальных рисков крайне мало. Они стремятся к нулю. Все эти смерти не связаны с вакцинациями, и аллергическая реакция на вакцину бывает крайне редко, и ее умеют хорошо снимать. Также есть народные исследования, о котором я уже говорил. Там 481 доброволец отчитываются о побочных эффектах. Ни у кого из них серьезных эффектов, которые длились больше 3 дней, не было. Что же может произойти? 40% жаловались на невысокую температуру. У меня была 2 дня 37,5. Ощущения не из приятных, да. Ну, терпимо. 2% пожаловались на высокую температуру, 39 и более. Это очень неприятно. Нужно пить панадол и, возможно, вызывать скорую, если выше 40 поднимается. Но это происходит недолго и тоже за 2 дня проходит. Именно это эффект от скорости производства вакцины. Обычно вакцину тестируют 5-7 лет именно для того, чтобы все точно рассчитать и уменьшить неприятные небольшие побочные эффекты. Но тут ждать нельзя. Каждый день в России умирает 600 человек от ковида. Нельзя ждать 5 лет, чтобы реже поднималась температура. Спешили. Да, спешили. Поэтому температура поднимается часто. Еще часто бывал дискомфорт вместе укола или боль. 24% перенесли укол вообще без каких-либо побочных эффектов. Среди нашей команды счастливчик такой был только один, Дарья Беседина. У остальных у всех была небольшая температура. Побочные явления неприятные, но по сравнению с самим заболеванием совершенно ничтожные. Можно ставить плюс 2 к бездействию. Можно было бы и плюс 1 всего, но температура 39 и более в одном случае из 50 все-таки это не так уж мало. Это неприятно, хоть и не опасно. Так что 2 балла. Но, конечно, никаких рисков там ИВЛ, многомесячной одышки, потери концентрации и посттравматического синдрома, как от ковида. Ничего этого от прививки нет. Боязнь уколов пересилить нужно будет. Это нелегко. Особенно для тех, у кого она сильно распространена. Это будет психологически неприятно, но это один раз потерпеть. На этом месте часто можно услышать такой аргумент, что, мол, да, сейчас проблемы от вакцины не зафиксированы, но мы не знаем, что будет через 5-10 лет. Ведь мы вводим в организм что-то новое, вдруг будет непонятная реакция. Рак, аутизм, разрушится иммунитет, вырастет хвост. На такой гипотетический аргумент сложно ответить, ведь мы и правда не можем проверить, что будет через 5 лет. Но, во-первых, проблема от ковида намного более вероятна, нежели от прививки, где есть понятные компоненты. А во-вторых, можно, например, изучить, какие вообще случались долгосрочные проблемы от всех в истории человечества вакцинации и какие в этом процессе бывали ошибки. Изучив опыт, мы обнаружим, что все аварии с вакцинациями были очень давно. За всю историю вакцинации случилось всего 3 серьезных инцидента, и мы сейчас их разберем. Самая главная история. В 50-х годах в США была тяжелейшая эпидемия полиомиелита. С 1948 по 1955 год заразилось 300 тысяч детей. Это была катастрофическая история для Америки. Во всех городах по улицам ходили дети-инвалиды, как будто после детской войны. Чудом быстро сделали вакцину, которая уничтожила болезнь. Сразу после ее появления темпы заражений упали в 6 раз, а через 10 лет за год фиксировали менее 100 случаев. Это было чудесное спасение сотен тысяч детей. Изобретатели вакцины носили на руках. Вакцина была сделана способом введения живого, но ослабленного вируса. И вот на одном из производств произошел сбой, и вирус в вакцинах оказался неослабленным. Заразилось 250 детей. Совершенно катастрофическая история. После нее государства в мире очень ужесточили контроль над вакцинами. Спутник Ви сделан совсем иначе. В нем нет вируса, ни живого, ни убитого. Заразиться от него нельзя никак, какие бы сбои ни произошли на производстве. Так что нам эта история не актуальна. В 1976 году с вакциной от птичьего гриппа случилось То самое, чего опасаются сейчас со спутником V. Через многие годы после вакцинации обнаружилось, что у людей, получивших вакцину, повышался риск развития аутоиммунного заболевания под названием синдром Гиена-Барре. Из 40 миллионов вакцинированных 362 человека заболели этой болезнью. При этом без влияния вакцины должны были заболеть 45 статистически. То есть серьезное увеличение. Почему это произошло, никто не понял. Итак, если бы нас кололи такой же вакциной, от которой такой же долгосрочный побочный эффект, то был бы риск 1 к 126 тысячам заболеть синдромом Гиена-Барре. В 95% случаев это лечится. Случай смерти от такого осложнения произошел бы 1 на 2 миллиона 500 тысяч случаев. Это исчезающая маленькая вероятность, которая ни в какое сравнение не идет с рисками от коронавируса даже для самого молодого и самого здорового человека. Просто для сравнения, вероятность заболеть коронавирусом за следующие полгода у среднего москвича примерно 1 к 10. А если совсем не 1 к 126 тысячам. Был случай тоже с живой ослабленной вакциной от кишечного гриппа для детей. Опять же, у нас сейчас вакцина не такая, но все равно рассмотрим. Ее выпустили на рынок в США, но довольно быстро обнаружили, что она приводит к повышенному риску непроходимости кишечника у детей. Примерно 1 из 10 тысяч привившихся заболел этим. Болезнь хорошо поддается лечению. Опять же, даже если бы такой риск был у вакцин от ковида, этот риск все равно был бы намного меньше, чем от самого ковида. Как уже я говорил выше, риск заболеть ковидом у москвича в течение полугода примерно 1 к 10, а совсем не 1 к 10 тысячам. И лечиться ковид намного сложнее. Кроме этих трех случаев, было еще 7 инцидентов, которые после изучения показали, что ничего не произошло, но вакцины на всякий случай отозвали и доработали. За всю историю человечества вколоты были миллиарды вакцин, спасены миллионы, сотни миллионов жизней. А случаев проблем вот лишь столько, сколько я описал выше. Ходит много мифов про то, что от вакцин может быть рак или аутизм, слепота или стерилизация, или же какие-то проблемы с рождающимися детьми, что гибнут сотни детей в бедных странах, и это скрывают, и всякое такое. Но это все выдумки людей, которые боятся уколов. Да, это распространяется, и кто-то даже в это верит. Но правда это от этого не становится. Этих рисков не существует. Их выдумали боящиеся уколов люди, и их мозги, научные годами эволюции, что любой укол – это очень опасно. Таким образом, за всю историю вакцинации было два случая, когда вакцины негативно повлияли на здоровье людей. Одна авария на производстве, которая привела к проблемам с полиовакциной. И еще были случаи, когда было подозрение, что что-то пошло не так, которое не подтвердилось. Это при миллиардах доз, десятков разных вакцин, да еще и ежегодная вакцинация от гриппа, каждый год разными вакцинами. Может что-то такое произойти с нами сейчас со спутником V? Может. Но это крайне маловероятно. Скорее на вас упадет метеорит. Негатив закончится на повышении температур. Скорее всего, все будет так. То есть, да, мы не знаем, что может случиться через 5 лет после прививки спутником. Но, учитывая предыдущий опыт человечества, мы можем предположить с крайне высокой уверенностью, что ничего плохого не будет, кроме мелких неудобств после прививки. Так что этот аргумент отметаем. Но все же давайте поставим 1 балл за бездействие, ну просто чтобы было. Но тут же вспомним и про возможные неизученные долгосрочные последствия ковида. Мы обсудили раньше изученные последствия, что через полгода у людей бывает одышка и когнитивные нарушения, причем даже у переболевших в легкой форме молодых людей. Но мы ведь не знаем, что будет через год с переболевшими. Через 5 лет. Может быть, побочные эффекты будут ухудшаться. Может, у переболевших будет повышенный риск инсультов или инфарктов, или рака, или чего-то еще. Мы этого сейчас не знаем. Но риск этот, учитывая, насколько тяжело для организма проходит эта болезнь, выглядит намного большим, более вероятным, чем риск от очень слабо влияющей на организм вакцины. Один только фиброз легких после поражения более 30% легких, один только фиброз этот приводит к тому, что в организме возникает недостаток кислорода, и это запросто может на протяжении года, двух, трех, пяти негативно повлияет на здоровье очень многих людей. Избавление от риска вот этих долгосрочных последствий от ковида кажется очень полезным делом. Так что ставим плюс 3 за действие – вакцину. Давайте еще аргумент разберем. Многие люди хотят отложить прививку на попозже. Мол, мы не хотим быть в первых рядах. Вакцина новая, хорошо подождать и посмотреть, что будет с вакцинировавшимся. У этого аргумента есть и плюс, и минус. Плюс в том, что вакцина действительно новая и может выявиться какой-то побочный эффект, из-за чего ее решат доработать. Плюс довольно слабый. Чего тут дорабатывать, когда и так выявляются антитела? Ну, может быть, меньше случаев температуры, чтобы было, можно попробовать. Но есть и минус. Если вы подождете месяц, за этот месяц велика вероятность заболеть. Как мы обсудили, риски у вакцин крайне низкие. А вот риски у ковида крайне высокие. Какова вероятность, что вы заболеете за месяц? За декабрь в Москве было выявлено 196 тысяч заражений. Это 1,6% от жителей города. То есть примерно 1,6% заразится за месяц. Это при том, что мы не уверены, что статистика полная, мягко говоря, не уверены. И, возможно, надо умножить вероятность на 2 или даже на 3, если статистика не полна. Тогда получится, что 3,2 или даже 4,8% заболеть ковидом за один месяц. Еще по Европе и Африке гуляет более заразный штамм, который может существенно ускорить заражение. И скоро он будет у нас. Он неизбежно будет у нас. Обязательно будет. То есть, подождав месяц, вы практически ничего не выиграете, но получите риск заразиться тяжелой болезнью. Это явный и существенный минус. Поэтому здесь поставим за вакцину за действие плюс один. Хочу тут напомнить, что ваш мозг ищет причину, чтобы бездействовать. И вот эта вот вроде бы разумная логика «не хочу быть в первых рядах, выжду» — это не более чем уловка вашего мозга, чтобы избежать укола и действия. Будьте внимательны и следите за ним. Как мы тут уже разобрались, он часто шалит в этом вопросе. Еще один аргумент за бездействие, который часто приходится слышать. Владимир Путин не сделал себе вакцину. Наверное, он что-то знает, раз не сделал он, не буду делать и я. Аргумент звучит разумно, однако с ним есть проблемы. Во-первых, с каких пор мы доверяем Владимиру Путину? В вопросах выбора оптимальных стратегий он, мягко говоря, не очень большой специалист. Кроме того, он человек религиозный, недавно вот ходил в храм без маски и не соблюдая социальную дистанцию. У него есть духовные наставники, он боится интернета, вполне возможно, что он боится и уколов тоже. Почему вы решили, что он в этом вопросе авторитет? Также у него может быть противопоказание, например. Вдруг он какой-то очень сильный аллергик. Если у него был анафилактический шок в анамнезе после чего угодно раньше, то ему сейчас вакцину противопоказано делать. Не всем аллергикам противопоказана вакцина. Если у вас краснеет кожа от апельсина, вам можно. Но если у вас бывал анафилактический шок, то вам пока нельзя. Так вот, может, у него-то случался? Ну хорошо, давайте поставим плюс один к бездействию. Все-таки президент. Однако, давайте посмотрим на другую сторону, ведь многие привились. Например, привился я. Я сильно заморочен на изучении доступной информации и принятии эффективных решений, в том числе относительно, конечно же, моего здоровья. Тем более здоровья моих близких. Я не только сам привился, но и родственникам и знакомым рекомендовал. И вот с вами сейчас об этом всем говорю. Вам вот рекомендую. Так что, мне кажется, это достаточно важно. Кто еще привился? Например, Сергей Собянин, мэр Москвы. И министр обороны Сергей Шойгу. Еще корреспондент московского бюро New York Times сделал прививку спутником V. Мне кажется, тут можно поставить как минимум плюс 2 к действию. Много известных людей, самых разных взглядов и убеждений, с разными работами ставят себе вакцину. С ними все хорошо. Еще распространенный аргумент за откладывание. Подожду вакцину от Pfizer и привьюсь ей, когда она появится у нас. Я доверяю больше западной системе, чем российской. С вопросом доверия я вас понимаю. Однако, во-первых, сейчас нет никаких данных, указывающих на то, что между вакцинами есть какая-то разница. И от одной, и от второй вакцины не сообщено ни об одном серьезном побочном эффекте. От всех вырабатываются антитела, и от всех случается температура и небольшие побочные эффекты. Во-вторых, Pfizer в России не будет очень долго. На подобные вакцины огромная очередь во всем мире, и первыми в ней стоят государства, страны, которые закупили вакцину еще до начала ее разработки. Финансировали исследования. США, Великобритания, Евросоюз – все они ждут вакцины. И ждать будут долго. В Великобритании массовую вакцинацию планируют начать не ранее осени. Совершенно не видно, каким образом эти вакцины попадут в Россию раньше следующей осени, а то и зимы. А до тех пор вы уже заболеете с крайне высокой вероятностью. Она зашкаливает далеко за 50%. Так что тут плюс бездействию мы никак не ставим. Да, еще важно. Вам ничего не мешает привиться Pfizer после спутника. Сейчас к этому нет никаких противопоказаний. Защита будет надежней. Просто спутник вам доступен быстрее. А время тут играет очень важную роль, потому что пока вы ждете, вы можете заболеть. Некоторые беспокоятся, что без прививки Pfizer не будут пускать в Евросоюз. Это очень часто распространенная сейчас страшилка, я ее от многих-многих слышал. Но это не так. Во-первых, Евросоюз это опровергал, прямо вот напрямую говорил, что не будет такого. Во-вторых, даже если какие-то паспорта вакцинированных и будут введены, то это либо будет сделано тогда, когда Pfizer можно будет спокойно привиться в России, либо они будут учитывать эти паспорта что-то еще, например, наличие антител, которые вырабатываются и от спутника. А возможно, и саму прививку спутником будут принимать. То есть Евросоюз не может установить правило, что вам необходимо привиться Pfizer, когда вам нельзя. Этого не будет. Такого не может быть. Дальше. Многие хотят выждать, потому что считают, что уже переболели. Тут есть две проблемы. Во-первых, многие люди убедили себя, что переболели, потому что им очень хочется, чтобы опасность их миновала. Хочется чувствовать себя неуязвимыми. Помните, в начале пандемии были все эти истории про то, что кто-то чем-то непонятным переболел в феврале, и, наверное, это было оно, и вот люди начинали быть уверены, что у них уже есть антитела. Так очень многие считали. Это тоже трюк мозга. Успокаивает вас он таким образом и склоняет к бездействию и игнорированию сложной непонятной ситуации, на которую вы имеете мало влияния. Чтобы не тратить ресурсы, не нервничать, мозг это делает. Эти вещи можно услышать и сейчас. Многие уверены, что у них пропадало обоняние, что они кашляли или немного температурили, и у них вот был ковид. Как минимум двое среди моих знакомых начали мне вот это все рассказывать, когда я с ними завел разговор о вакцинации. При этом тестов они не сдавали, и никаких доказательств, что у них реально был ковид, нету. Тесты на антитела сейчас антител не выявляют. Стоит исходить из того, что если нет твердых доказательств, что вы переболели, вы не переболели. Но даже если вы и правда переболели, прям с анализом, это не противопоказание для прививки. Пока не ясно, как долго действуют антитела переболевших. Есть свидетельства о повторных заражениях, правда, очень смутные, единичные. Но хуже от прививки точно не будет. То есть вы можете делать прививку и после болезни. В общем, этот аргумент считаем как ноль. Разве что, если вы точно знаете, что переболели, и это произошло с вами недавно. Тут можно, ну, немножко выждать, подождать там несколько месяцев и потом привиться. Еще аргумент для выжидания. Испытания еще не завершены и не опубликованы, и я подожду результатов третьей фазы. Это опять же трюк вашего мозга, который предлагает выждать до верного. Подождать чего-то надежного и твердого. В реальности результатов третьей фазы испытаний, скорее всего, не будет никогда. Группа плацебо, с которой нужно сравнивать эффективность группы вакцинации, вся уже привилась. Сложно упрекать людей в этом. Они сделали тест на антитела, поняли, что получили плацебо и пошли прививаться. Так происходит не только со спутником. У Pfizer и Moderna есть та же самая проблема. И пока непонятно, как они тоже будут завершать свои третьи фазы испытаний. Кстати, они у них не завершены. Тоже. Однако успешная прошедшая первая часть третьей фазы испытаний позволила запустить массовую вакцинацию и Pfizer, и Moderna, и спутником, и AstraZeneca. И теперь уже наблюдать стоит не за 20 тысячами испытателей, а за миллионом обычных привитых. И мы видим, антитела есть, а проблем нет. Так что тут тоже нет очков в пользу варианта выждать бездействуя. Это все иррациональные трюки мозга. Еще аргумент, который я слышал от некоторых оппозиционеров. Нельзя прививаться спутником, потому что это путинский проект, и так мы его поддержим. Ну, во-первых, даже если проект был бы путинским, у нас у государства в обязанность входит организовывать здравоохранение. Если государство сделало действующую вакцину, оно в кои-то веки выполнило свою функцию. Почему бы не воспользоваться? Во-вторых, Путину и пропаганде все равно, сколько людей в России привьются вакциной. Как вы можете наблюдать, Путин не говорит об этом на совещаниях, об этом не вещают в телевизоре, он не собирает селекторные совещания губернаторов и не получает отчеты, где сколько людей привились. В пропагандистской логике нашей власти важна геополитическая борьба, а не здоровье и благополучие наших людей. Утереть всем нос и сделать первыми вакцину – это задача, интересующая Путина. Продать ее в Аргентину и Сербию или в Венгрию – это гордость. Привитые россияне не имеют никакого значения для власти. Так что вы никого из ваших оппонентов не порадуете. Еще и митинги разрешать власти не надо, можно вечно ссылаться на пандемию и запрещать собираться мирно для выражения своего мнения. В общем, власти совсем не надо, чтобы вы привились. Зато, привившись, вы порадуете меня. Мне хочется, чтобы вы жили дольше, чтобы не болели. И уж точно, чтобы не тупели из-за перенесенного ковида. Что бывает, как мы знаем из начала ролика, не так уж и редко. Не теряли свои высококвалифицированные работы. И вообще, чтобы у вас было все хорошо. В общем, баллов бездействия от этого аргумента не получает. Давайте теперь поговорим о важном аргументе за действие, за вакцинацию. Вы вернетесь к нормальной жизни. Вам все еще надо будет носить маску, так как еще не изучено, может ли привитый быть заразен или нет. Ну, потому что вирус все-таки все равно попадает в организм, просто иммунитет его быстро уничтожает. Но непонятно, насколько быстро уничтожает. Достаточно ли быстро, чтобы вы не начали выделять вирусы сами? Но точно достаточно быстро, чтобы вы серьезно не заболели. Но вы точно сможете перестать беспокоиться за себя и за своих близких, если они привьются. Вы сможете спокойно ходить в офис, есть в ресторанах, ездить в общественном транспорте, ходить в кино, посещать своих пожилых родственников, если, конечно, они тоже привьются, летать в самолетах, путешествовать и не размышлять о том, где вы будете искать себе место в больнице, случись чего. Вы сможете перестать бояться. Вы станете неуязвимым для болезни. Наблюдателем будете за пандемией. Больше не будете участником. Вы снова будете жить обычной жизнью. А если вы убедите привиться опять же своих родственников, вы наконец сможете их регулярно видеть и общаться с ними, и не беспокоиться за них. Уйдет страх за жизнь и здоровье себя и близких. Это очень важный аргумент за действие. Поставим ему плюс 5. Но мне некоторые говорили, что они за этот год заработали себе невроз от постоянного беспокойства за родственников и за себя. Поэтому, может быть, тут стоило ставить и больше, чем плюс 5. Дальше есть группа аргументов за бездействие, которые накидывает вам ваш мозг, чтобы отложить укол. В целом она описывается как «вдруг не сработает» или «а вдруг пронесет». А что если вакцина работает лишь на полгода? А если не против всех штаммов? А вдруг придется прививаться каждый год? Или там, а вдруг я не заболею? Начнем с научных данных. Действительно, все прошлые полгода было существенное беспокойство, что коронавирус будет мутировать так же быстро, как грипп, и прививки нужно будет постоянно обновлять, а также, что иммунитет держится недолго и со временем исчезает, что возможно заболеть второй раз. Однако сейчас вопрос более изучен, и считается, что мутирует вирус медленно, а иммунитет остается, даже когда перестает выявляться анализом, так как клетки памяти иммунитета сохраняются и производят антитела в случае контакта с вирусом очень быстро. Предполагается, что иммунитет после вакцинации будет действовать долго, возможно, всю жизнь. Но это, конечно, не доказано. Гарантий нет, но сейчас предполагается так. Вернемся к самому аргументу. Вообще, этот вот аргумент, что бессмысленно, ничего не выйдет, поэтому даже не буду пытаться, это частое мозговое завихрение, из-за которого люди не делают самые разные вещи. Не голосуют, не учатся чему-то новому, не пытаются открыть свой бизнес. Это такой защитный наш механизм от пустой траты ресурсов. Мы всегда спрашиваем себя, а есть ли смысл в наших действиях или лучше бездействовать? Возможно, вакцина и не сработает против каких-то новых штаммов. Мы этого пока не знаем. Но она точно сработает против старых штаммов, которые сейчас наиболее широко распространены. И уж совершенно точно отсутствие вакцины не работает ни против каких штаммов. Сейчас у вас вовсе нет никакого иммунитета от коронавируса. А если вколите вакцину, будет. Надолго? Пока непонятно. Предполагается, что да. Но это нужно проверять. Но это уж точно лучше в любом случае, чем ничего, чем вообще отсутствие иммунитета. Тут же часто звучащий аргумент. Нет смысла прививаться, вирус сам сойдет на нет, потому что такова природа вирусов, со временем они ослабевают. Действительно, лучше размножаются такие штаммы вирусов, которые не убивают своих носителей. Живой носитель лучше распространяет вирусы, чем мертвый, поэтому со временем лучше выживают менее смертоносные штаммы. Это общее правило. Но это теория. На практике никаких различий в уровне летальности между весенними и текущими штаммами не наблюдается. Летальность снизилась, но это из-за того, что система здравоохранения, медицина стала лучше справляться с болезнью. Протоколы лечения улучшились. Но не потому, что вирус стал менее опасным. И не наблюдается облегченного течения болезни или уменьшения побочных эффектов от болезни. Ничего этого нет, все так же плохо. Возможно, через 10 лет или через 50 ковид уже не будет таким опасным. Может быть, наши дети будут типа, ой, у меня насморк, или там, я не знаю, я заболел, перенес 2 дня болезнь, ага, это был ковид. А помните, тогда наши родители сидели на локдаунах из-за этого ковида, а сейчас он так ослаб. Но нам, живущим сегодня, от этого совсем не легче. То есть сейчас штаммы настолько же опасные, и теория о том, что они могут когда-то ослабеть, никак нам не помогает. А вот вакцинация ослабляет вирус лично для вас. Вакцинировавшихся он или не атакует вовсе, или они заболеют в очень легкой форме. Есть большая группа аргументов со всякими страшилками. Я их подробно разбирать не хочу. Звучат они примерно так. Знакомый друга моего мужа работает в институте Гамалеи, и там они сами не прививаются вообще, и всячески подмигивают, что этого делать не стоит и вам. И вообще количество разнообразных знакомых, которые работают во всяких важных местах, и с которыми произошли неведомые неприятности, во время таких историй очень растет. Этот феномен объясняется просто. У очень многих боязнь уколов. У части из этих людей отсутствует критическое мышление, а еще часть и тех очень впечатлительна. И вот такие люди, подпадающие под все 3 критерия, придумывают и распространяют всякую дичь. Типа вот схемы гитарной педали, как схемы чипа. И все эти бесконечные свидетельства дальних знакомых и родственников, которые рекомендовали подождать, это все из той же оперы. Недавно в одном из наших чатов у кого-то нашелся знакомый, у которого есть знакомый испытатель вакцины, который поведал, что у мышей, которым кололи вакцины, рождались слепые дети. Такие пугалки вообще отлично распространяются, ведь все боятся за детей. Стоит ли говорить, что это чушь? Есть менее дикие, но по-прежнему ничем не обоснованные истории, типа таких, что вот в Европу пускать не будут, если сделать прививку спутником. Это тоже неправда. На это сложно чего-то ответить. Просто не надо вестись на такие истории. На самом деле ни у кого нет никаких знакомых. Это все мифы, порожденные страхом. Эти все знакомые выдуманы. Есть только один аргумент против вакцинации, который показался мне разумным. Он состоит в том, что вакцинация проходит в поликлиниках, а туда иногда приходят ковидные больные, прямо в активной фазе болезни. И при этом визите можно, собственно, там и заразиться. Это аргумент серьезный. Визит в медучреждение во время пандемии – самое опасное действие. Я думаю, что стоит очень тщательно подготовиться к визиту. Идти в маске или респираторе, ничего там не трогать, постоянно брызгать руки спиртовым антисептиком. Не пользоваться лифтами. Еще можно записаться на прививку в МедСи или в Чайку, если вы в Москве. Это частные клиники. Там их тоже делают за деньги, конечно. И там безопаснее, так как ковидных больных они не принимают и лучше следят за безопасностью. Если прививку делают ваши пожилые родственники, лучше сходите сначала сами в эту поликлинику, посмотрите, там все изучите. Спросите у персонала, где здесь ковидные больные, не пересекаются ли с ними приходящие на прививки. Если пересекаются, выберите другую поликлинику. Баллы в графу «бездействовать» этот аргумент не добавляет, ведь вы, если подождете, то этот риск никак не уменьшится. Рано или поздно вы все равно или пойдете прививаться, или заболеете. Это, кстати, важный момент, отличающий эту вакцину от обычных вакцин, типа, например, от полиомиелита. Полиомиелитом, скорее всего, все-таки ваши дети не заболеют, даже если вы не сделаете вакцину. Потому что он живет только где-то на юге Пакистана, и в Европе было там за весь прошлый год 2 случая. Но если вы не сделаете прививку от ковида, то вы, скорее всего, им заболеете. То есть здесь не стоит вопрос между прививкой и очень малой вероятностью заболеть. Здесь реально стоит вопрос между прививкой или болезнью. Выбрать надо одну из двух. Еще пара моментов, которые часто обсуждаются. Вакцину в России делают бесплатно. Однако получить ее не так просто. Нужно понимать, не будет какого-то сервиса. Вам придется поработать, чтобы получить вакцину. К этому нужно быть заранее готовым. В Москве это попроще. Вы можете зайти на МОЗРУ и спокойно зарегистрироваться на вакцинацию в своей поликлинике или записаться по телефону в любую поликлинику в Москве, даже если вы не прописаны в Москве. То есть если у вас есть российский полис ОМС, неважно из какого города, в любой московской поликлинике вы записываетесь по телефону и вы можете сделать вакцину. Опыт знакомых говорит о том, что сейчас практически в любом регионе есть возможность вакцинироваться, если проявить настойчивость. Да, нужно обзвонить многие поликлиники города, записаться или даже просто прийти и попросить сделать себе прививку там, где она есть. Но это добиться этого можно. Государство не будет заинтересовано упростить вам жизнь. Потому что ему на вас пофиг, но это не должно вас остановить, если вы примете решение все-таки вакцинироваться. Пропаганда тоже не должна вас оттолкнуть, а она будет делать все, чтобы вы испугались. Например, пока я писал этот сценарий, пришел запрос на рекламу телеграм-канала «Спутника Ви» официального. Я, конечно, отказал, так как на эту тему я говорю бесплатно. И вообще политическую рекламу, тем более провластную, я не беру. Но я зашел посмотреть, что это за канал. Пиаром вакцины занимаются, мягко говоря, не самые умные люди. Там прямо пишут про то, что от Pfizer есть побочки и что наша вакцина – это геополитическая победа. Вчера даже Путин, выступая, стал рассказывать, что наша вакцина лучшая в мире, а все остальные так себе. Это, конечно, полнейшее безумие. Задача ведь не утереть нос американцам, а чтобы люди коронавирусом не болели. Какая разница, что там с другими вакцинами? И славно, что есть другие хорошие вакцины. И наших бы граждан хорошо бы прививать тоже разными вакцинами. Но и наши, конечно, хороша, но и другие хороши. Наши КГБшные детки, которые у власти, считают иначе. Вы будете постоянно слышать всю эту хрень. Но и она не должна вас останавливать. Делая себе вакцину, вы не поддерживаете Путина. И это геополитическое мракобесие. Вы заботитесь о своем здоровье. Используйте достижения российских ученых, которые за кратчайший срок сделали работающую вакцину. Они делали ее не для Путина и его утирания носов. Они делали ее для вас, чтобы вы не болели. Они учились, работали и получали свою квалификацию для того, чтобы сделать вам вакцину. И они сделали вам вакцину. Итак, я постарался разобрать все аргументы, о которых слышал. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Против прививки у нас. Природный и рациональный страх перед прививкой. Просто помним о нем. Рационального в нем ничего нет. Поэтому 0 баллов. Но помним. Дальше. Неприятные побочные эффекты от вакцины. Высокая температура 1-2 дня в одном из 50 случаев. Ну и средняя температура в очень большом количестве случаев, боль в месте укола, 2 балла. Возможные побочные эффекты в будущем, которые еще не выявлены сегодня. 1 балл. Как мы помним, за всю историю человечества таких случаев было всего 2, и оба они привели к очень незначительному увеличению числа заболевших излечимыми болезнями. Дальше. Путин не поставил себе вакцину. Ну да, 1 балл за бездействие. Возможность заразиться в поликлинике, когда будете ставить прививку. Тут баллов не ставим, так как вы контролируете этот риск, но будьте очень осторожны. В графе «за прививку», то есть за то, чтобы пойти и поставить себе вакцину, у нас следующий аргумент. Намного меньший риск заболеть ковидом, который может протекать очень тяжело. 10 баллов. Уменьшение возможных долгосрочных эффектов от болезни, которые еще не изучены, так как она новая. 3 балла. Привившись, вы сможете вернуться к нормальной жизни, работать, ходить в кафе и на встречи с друзьями и родственниками без страха заболеть. 5 баллов. Если отложить даже на 1 месяц, у вас от 2 до 10% вероятности заболеть. 1 балл в пользу действия и прямо сейчас. Я поставил себе вакцину, а также мэр Москвы Собянин, министр обороны Шойгу и журналист Нью-Йорк Таймс. Это 2 балла в пользу вакцинации. То есть люди ставят ее себе, и люди далеко не последние в случае с мэром и министром, и журналистам тоже. Да и мой канал вы, видимо, смотрите, так что, наверное, и я тут не последний человек в плане того, что решил себе поставить вакцину. Итого, получилось за вакцинацию 21 балл, а против вакцинации 4 балла. Наш анализ показал, что нужно вакцинироваться. Вы можете не согласиться со мной в оценке каждого из пунктов или добавить какие-то свои, если сомневаетесь. Проведите такой же расчет на основе ваших оценок. Но только ведите его объективно, пожалуйста, на основе имеющихся фактов, а не слухов и страхов, и посмотрите, к какому выводу придете. Давайте подведем итог. Мы находимся сейчас в беспрецедентной ситуации для человечества. По миру ходит опасная эпидемия вирусной пневмонии, вирусного воспаления легких, с высокой летальностью, с очень проблемными побочными эффектами болезни, даже для молодых людей, переболевших без симптомов или в легкой форме. Болезнь идет за вашими легкими и мозгами. Долгосрочные эффекты от нее неизвестны никому, и вероятность ей заболеть крайне высока. И каждому из вас предстоит принять решение о себе и убедить членов вашей семьи. Что вы будете делать со всем этим? Все имеющиеся вакцины произведены очень быстро. Намного быстрее, чем обычно делаются вакцины. Принципам доказательной медицины это все не очень-то соответствует. Однако Минздравы по всему миру согласились упростить процедуру испытаний и приступить к вакцинации, не завершив третий этап испытаний. Это происходит со всеми вакцинами, не только со спутником. Какое бы вы решение ни приняли, нет никаких гарантий. С одной стороны, никто не может гарантировать, что вакцины безопасны. С другой, никто не может гарантировать, что вас вылечат, если вы заболеете, что вам хватит места в больнице, что реабилитация поможет, и вы вернетесь к нормальной жизни, а не станете, например, кислородозависимым. И вам предстоит сделать выбор. Бездействие тоже выбор, и от него тоже есть последствия. И в реальности оно ничем не отличается от действия. Это нормально сомневаться и бояться в такой ситуации. Все мы хотим быть здоровыми и счастливыми, а принимать решение о нашем здоровье без полной информации не хотим. Но положение дел такое, что придется. Я все это взвесил и для себя принял решение. Сделал прививку. У меня выработались антитела. Я начинаю возвращаться к обычной жизни. К сожалению, мои родители не успели привиться и заболели коронавирусом. Вернее, мама успела, но где-то заразилась и заболела на 8-й день после прививки, пока антитела еще не успели выработаться. Должен вам сказать, что это было очень страшно и нервно для меня, и тяжело для них. Папа все еще находится в больнице, хотя вроде бы дело идет на поправку. Мама же переболела легко, хотя она в разных группах риска. Возможно, помогла прививка, по сообщениям производителей. Даже если заразиться между двумя дозами до выработки антител, прививка поможет перенести болезнь легко. Нужно понимать, в России, скорее всего, супермассовой вакцинации не будет. Люди не доверяют прививке. Скептицизм – один из самых больших в мире. И, скорее всего, люди, смотрящие телевизор, не будут прививаться. Это значит, что пандемия продлится еще долго. Но вы себя можете защитить. Мне бы очень хотелось, чтобы моя аудитория была здоровой, и уж точно мне бы не хотелось, чтобы вы глупели. Вы ведь тогда наверняка больше не станете меня смотреть. Поэтому я призываю вас сделать прививку. Еще я хочу призвать вас распространить это видео. Если вы досмотрели до этого момента, вы наверняка понимаете проблемы, с которыми столкнутся люди при принятии этого решения. Им не повредит подумать над аргументами. Пожалуйста, распространите видео. И не просто ретвитом, напишите свой комментарий, что вы думаете. Если вы примете решение привиться, напишите об этом в соцсетях. Неважно, большая аудитория у вас или маленькая, напишите, что привились, запустите сертификат, расскажите об этом. Людям так станет спокойнее. Да, вас могут начать ругать, что вы там продались или еще что-то такое, но по сравнению со здоровьем аудитории это не важно. Это ровно тот момент, когда нужно тратить свой социальный капитал. Вы понесете, может быть, небольшие потери, кто-то отпишется, может быть. Но большая часть вашей аудитории ведь вам доверяет. Люди, возможно, защитятся от ковида, не попадут в плен иллюзий, всяких обманов, слухов и конспирологии. Рационально разберутся в вопросе и примут свое информированное решение. Так что, пожалуйста, распространите это видео, напишите у себя про ситуацию с прививками. Особенно призываю тех, у кого большие аудитории, особенно в Инстаграме. Там наиболее вакциноскептичные аудитории, и именно там активнее всего нужно пропагандировать рациональный подход к этому вопросу. Это очень важно. На сегодня все. До завтра.